13.07 на часах. Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент». Сегодня, как обычно, мне ее помогает вести Наталья Русакова, руководитель юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
И в гостях у нас сегодня Петр Захарченко, аттестованный налоговый консультант и адвокат, член научно-экспертного, управляющего совета Пермского отделения Палаты налоговых консультантов РФ. Я сейчас все прочитаю. Директор учебно-методического центра «Базис», руководитель налоговой практики ООО «Базис Консалтинг». Петр, приветствую вас.
Добрый день.
И поговорим мы сегодня о налогообложении сделок с недвижимостью. У нас уже на сайте, кстати, поступило с сайта 4 вопроса. Напомню сразу же средства связи, которые есть в нашем распоряжении. Во-первых, безусловно, включим чуть попозже эфирный телефон 2066-066. ICQ у нас 404-58-2017. И благодаря компании Beeline современные мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. Номер, я напомню, для связи плюс 7963-870-1020. Слушайте, нам уже звонят. Ну, друзья, давайте чуть попозже мы все-таки звонки будем принимать, пока с базовыми вопросами разберемся, которые у меня самого накопились. Наталья, Петр, давайте начнем с самого простого. В чем вообще нюансы налогообложения сделок с недвижимостью с точки зрения современного законодательства? Что у нас интересного за последнее время появилось в этой сфере, на что обращать внимание нужно?
Ну, наверное, интересным стоит назвать основные изменения, которые позволяют или предоставляют налогоплательщикам льготу в связи с реализацией имущества, недвижимости. Многие слушатели радио, наверное, помнят и знают, что при реализации имущества законодатель позволял в отношении того имущества, которое было в собственности более 3 лет, применять налоговый вычет в размере 100% от цены продажи. То есть налог уплатить фактически отсутствовал. Налоговая база составляла 0%, и налог не уплачивался. Начиная с 1 января 2016 года налоговый кодекс дополнен новой статьей, согласно которой имущество по общему правилу должно находиться в собственности налогоплательщика не менее 5 лет, за исключением тех случаев. Исключение составляет владение имуществом более 3 лет, в случае, если оно было получено от приватизации, по договору дарения между близкими родственниками, или было наследовано. То есть это одно из нововведений. То есть вообще можно сказать о том, что глава налогового кодекса с 1 января 2016 года серьезные изменения претерпевает. В части недвижимости вторым, еще одним важным изменением, которое некоторые риэлторы уже называют там революционным, то, о чем долго говорили, по сделкам купли-продажи недвижимости. Мы относим к такой недвижимости, как квартиры, комнаты, дачи, земельные участки, доли в них. При определении налогооблагаемой базы, то есть той суммы дохода, с которой продавец должен заплатить налог, применяется коэффициент в размере 70% от установленной на 1 января кадастровой стоимости. То есть если по сделкам, совершенным до 1 января 2016 года, стороны самостоятельно определяют в договоре купли-продажи цену, за которую продают и покупают, соответственно. По сделкам после 1 января 2016 года стороны также свободны в условиях договора, но для цели налогообложения налоговый орган принимает 70% от величины кадастровой стоимости.
Это, вероятно, было сделано, чтобы, ну, так называемые эффективные сделки минимизировать, да, когда я, допустим, продаю квартиру, ну, за 1 рубль, да, или земельный участок по договору, да, остальное получаю наличкой.
Эффективными, конечно, назвать их в данном случае, может быть, не совсем верно.
Эффективные, да.
Но так называемые сделки на миллион, они были очень распространены. И несмотря на то, что согласно общих положений налогового кодекса налоговый орган вправе контролировать сделки, контролировать цену сделок, с учетом там ряда особенностей, ну, я в своей практике ни разу не сталкивался с тем, чтобы налоговый орган задал вопрос налогоплательщику, а почему миллион? Да? Угу. Почему не 5, не 7? И так далее, и так далее. Но все знают, что на практике это происходит, и с тем учетом, что законодатель обращает, скажем так, очень серьезное внимание гражданам, налогоплательщикам, конкретно в части налога на доходы физлиц, вот одно из тех изменений, которые на самом деле мы ждали. То есть это было известно.
У меня есть вопрос, да, Петр Игоревич. А вот понятие «минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества» могли бы поподробнее, что это вот за новшество такое в законе?
Ну, это как раз та часть изменения, о которой я говорю. То есть глава 23 Налогового кодекса, глава налог на доходы физлиц, дополнилась статьей 217, которая установила понятие минимального предельного срока владения недвижимостью. Для того, чтобы получить освобождение от налогообложения доходов по сделке, ну, допустим, купли-продажи по общему основанию. Этот минимальный срок владения, как я сказал, составляет 5 лет с 1 января 2016 года. Из него есть исключение, значит, когда он может составлять 3 года. Опять же, повторю эти исключения, то есть эта недвижимость должна быть получена после приватизации, по факту наследования или дарения между близкими родственниками, которые определяются по положениям семейного кодекса. Однако законодатель, федеральный законодатель предоставил, значит, вот этот минимальный срок владения недвижимостью изменять, значит, власти субъекта Российской Федерации, в нашем с вами случае это законодательство, законодательное собрание Пермского края, имеют право этот срок уменьшить до нуля. Угу. То есть так, как они посчитают необходимым.
Они в течение какого периода могут этим правом воспользоваться в уменьшении срока? Или в любой
момент? В любой период после 1 января 2016 года. Угу. Могут сейчас собраться, и, соответственно, соответствующий региональный закон вступит в силу в 2016 году.
Угу. Ясно. Пока неизвестно, какие у нас...
Намерения пока нет, да?
Настроения, да, в законодательном собрании по этому поводу.
Ну, пока мне об этом неизвестно.
Я парочку вопросов зачитаю, которые у нас на сайт поступили. Валерия интересуется, какие виды налогов появляются при покупке и продаже недвижимости?
Ну, очень обширный вопрос. То есть для начала нам необходимо понять, какую сторону договора мы представляем. То есть купля-продажа недвижимости, традиционно две стороны, продавец и покупатель. Одна сторона, соответственно, передает денежные средства и против передачи этих денег получает некий актив. Соответственно, для продавца это налог на доходы физических лиц, потому что он получает доход от реализации объекта недвижимости. После того, как он получил этот доход, соответственно, он обязан содержать это имущество. То здесь мы уже говорим о налоге на имущество физических лиц, но это как минимум. Угу. То есть вот они два налога, которые точно нами будут, соответственно, которые мы должны будем уплатить. Можно, конечно, продолжить и кроме налогов назвать еще государственную пошлину, которую необходимо будет перечислить в бюджет, но это уже там мелочи, что называется.
Ну вот мы говорим о кадастровой стоимости. Откуда нам ее взять? Насколько мне известно, с 1 января 2016 года по Пермскому краю вступил в силу закон, да, и будет действовать именно исчисление из кадастровой стоимости налог на имущество, этот же, и сделки с имуществом. Или я что-то путаю?
Ну, для того, чтобы не было каких-то вопросов у сторон договора, да, то есть у тех, кто предполагает реализацию недвижимости или там земельных участков, определить кадастровую стоимость по своему активу мы можем, заказав справку в кадастровой палате. Соответственно, в этой справке будет указана стоимость недвижимости, и, соответственно, по этим сведениям налоговый орган будет определять этот коэффициент 0,7, который на сегодня есть. По общему правилу, ежегодно, не позднее 1 марта года следующего за отчетным, значит, регистрационные органы, органы муниципальной власти обязаны сообщить налоговым органам кадастровую стоимость и вообще наличие объектов недвижимости на подведомственной территории по состоянию на 1 января текущего года. Соответственно, первые такие сведения налоговый орган получит, получается, во втором квартале 2016 года, но практика и право применения, мы все-таки это все увидим в 2017 году.
А если мы будем видеть, что рыночная стоимость достаточно ниже объекта этого, да, чем кадастровая стоимость?
Мы просто привыкли к тому, что кадастровая стоимость ниже, чем рыночная.
Конечно,
может,
да.
Быть, наоборот.
Я не видел вот как раз-таки ситуации, чтобы наоборот, но довольно часто, когда вот обращаются ко мне в практику риэлторы, очень часто возникает ситуация, когда эта кадастровая стоимость на уровне рыночной. Угу. И продавец, вот в данном случае этот вопрос будет, разумеется, возникать, продавец может быть и готов понизить цену, да? Но, видимо, меньше 70% он этого делать либо не захочет, либо риэлторы люди творческие, я думаю, что-нибудь придумают.
пойдем все в суд, да, отстаивать, изменять.
Есть такая практика уже. А в данном случае ведь отстаивать, это ведь то, что ты должен отстоять еще до заключения сделки, до совершения. Ведь когда слушатель, когда наши слушатели или гражданин, как налогоплательщик, об этой проблеме столкнется? Не после сегодняшнего эфира, не после 1 января 2016 года, а в апреле-июне 2017, когда он получит от налогового органа требования, значит, о предоставлении налоговой декларации, о предоставлении документов, об уплате суммы налога, 20% штрафа, пени и так далее, и так далее. То есть в этот момент налогоплательщик, скорее всего, к сожалению, большинство поступит именно так, начнет разбираться, а почему же ему надлежит доплатить какую-то сумму, хотя в договоре у него было написано миллион, и в налоговой декларации 3 НДФЛ, которую он честно подал в налоговые органы, он указал, что у него есть право на налоговый вычет в размере 1 миллиона рублей, и вообще налог уплатить у него отсутствует. К этому моменту обжаловать кадастровую стоимость будет поздно. Угу. Соответственно, это нужно было сделать в том году хотя бы, да, как минимум, в котором ты предполагаешь эту сделку по купле-продаже. Ну и, насколько я понимаю, раз уже обсуждался этот вопрос в эфире, процедура обжалования кадастровой стоимости — это не так просто и не так дешево. Да? То есть это еще и, может быть, не достаточно всегда доступно. Да, угу. Да.
Но теоретически есть, да, наверное, такой инструмент. То есть купил я, например, земельный участок, ну, вот где-нибудь под Кунгуром, где у нас постоянно эти провалы, карстовые пустоты, да, а потом у меня раз половина участка провалилась куда-то к чертям, да, у меня теперь только половина участка, хотя по кадастровому паспорту он целиком, я могу обратиться в суд и сказать, там, дорогие друзья, ну вот не стоит он теперь миллион даже, он стоит там 1050.
Ну, даже без таких трагических последствий, да, вы имеете право обратиться, причем, значит, сначала в комиссию по регулированию споров, соответственно, вы подготовите отчет оценочной компании, вы подготовите новые там изыскания там кадастровых специалистов и так далее, и так далее. Конечно, вы это можете сделать.
Но оценка в данном случае будет как неотъемлемым доказательством, основным доказательством, да?
Ну да, конечно, конечно. Мы по общему правилу, мы ведь с вами не обладаем специальными познаниями о том, как проводить mm-hmm. эту оценку. Соответственно, наше мнение о том, стоит этот участок после провала 50 или 100 или 30 mm-hmm. тысяч или миллионов, оно не может быть применено.
Тогда, Петр Игоревич, извините, я сразу спрошу по ходу. Может быть, тогда есть какие-то советы нашим слушателям, что нужно предпринять в 2016 году, дабы избежать вот таких вот разниц в доначислениях?
Знаете, на сегодняшний день такого совета, наверное, дать сложно по двум причинам. Первое. Как показывает практика, довольно часто сделка по купле-продаже недвижимости носит спонтанный характер. Такая необходимость возникла ввиду разных причин, соответственно, объект реализуется. Опять же, как показывает практика, реализация объекта недвижимости для большинства граждан – это серьезный шаг. Да? Угу. Ответственный поступок, который совершается, ну, даже не ежегодно. А в настоящий момент, ну, можно хотя бы запросить справку из той же кадастровой палаты и просто поинтересоваться, а какая кадастровая стоимость моего имущества. И уже после этого принимать для себя решение, предпринимать мне какие-то меры, хочу ли я ее, значит, оспаривать, эту стоимость, или не хочу. Опять же, понимая, что установлен пресекательный срок и для обращения в суд, и для обращения в комиссию по обжалованию. Срок этот традиционно исчисляется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о возможном там нарушении его прав, как оно считает. Поэтому, скорее всего, сейчас посоветовать что-то, ну, довольно сложно. Единственное, кто в настоящее время находится, ну, в более или менее выигрышной ситуации, это те лица, которые предполагают переуступку права требования по договорам долевого участия. На них новая норма до тех пор, пока не будет подписан передаточный акт на недвижимость, не распространяется, потому что пока этого акта нет, это не недвижимость. Вот только так. Продавать новостройку на этапе недостроя.
Да. То есть с новостройками немножко попроще, да, здесь получается?
Ну, наверное, не проще, а за счет того, что это все-таки имущественное право, mm-hmm. а не имущество, соответственно, мы руководствуемся иным порядком налогообложения.
Mm-hmm. Но вот этот пересмотр кадастровой стоимости, он одинаково справедлив как для земельных участков, так и для квартир, да, если с состоянием квартиры или, не дай бог, дома в целом что-то изменилось, да, ну вот мы запомним пример, когда на Куйбышево рухнул, например, подъезд, да, ну, наверное, стоимость квартир в этом доме точно так же рухнула, по идее, по крайней мере, рыночная, да, мы можем точно так же в суд обратиться и вот в связи с изменением этих условий попросить или потребовать переоценить кадастровую стоимость недвижимости в этом доме.
Думаю, да.
Лаконично.
На этой лаконичной запятой мы на рекламную паузу уйдем. Очень коротко, оставайтесь с нами.
Налоговый акцент.
13.23 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Программа «Налоговый акцент». Помогает мне ее вести Наталья Русакова, руководитель юридической компании «Магнат Перми». В гостях у нас Петр Захарченко, аттестованный налоговый консультант, член, адвокат, член научный эксперт нового управляющего. Я в третий раз научусь уже, Петр, читать ваши должности, все правильно.
Да, я думаю, достаточно. Налоговый консультант. Да.
Хорошо, налоговый консультант. Сократим. На сайте посмотрите, друзья. Список всех регалий Петра.
У меня вот возник вопрос тогда, исходя из того, что мы обсудили. А как тогда простому налогоплательщику, который не владеет, так скажем, всеми нормами налогового кодекса, понять, сколько же ему нужно платить налог со сделки, ну, продажи, так скажем, имущества? Квартиры, там, неважно, дома.
Ага, понял. Ну, во-первых, простому налогоплательщику все-таки нужно прочесть статью 220 налогового кодекса хотя бы один раз, она небольшая.
Уже сложный вариант. Да-да-да,
уже в стопоре налогоплательщик.
Хорошо, тогда попробуем.
Что, есть налоговый кодекс?
Да-да. Мы тоже это обсуждали, да, кстати, что он самый запутанный.
Ну, в наибольшем выигрыше находятся те налогоплательщики, которые знают, где он лежит, да, и что есть налоговый кодекс. Итак, что касается, если говорить про реализацию, на конкретном примере, наверное, будет проще объяснить. Допустим, мы с вами продаем квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Значит, мы получаем доход в размере 3 миллионов рублей. И по общему правилу, раз мы как физлицо получили этот доход, мы должны заплатить с этой суммы, так называемой налогооблагаемой базы, 13% налога на доходы физлиц. Но вот этот доход, или, как говорит налоговый кодекс, налогооблагаемую базу, мы имеем право уменьшить. То есть первое, то, что многим известно, и то, о чем мы сегодня говорим. Если мы владели этим объектом более 5 лет, значит, мы его уменьшаем на ту сумму, за которую мы получили. То есть 3 миллиона рублей, за которые мы продали, минус 3 миллиона рублей, соответственно, налогооблагаемая база 0, 0 умножить на 13% ставки налога, налог к уплате отсутствует. А вторая ситуация, мы владеем этим объектом, значит, 3 года, и мы его получили по договору дарения. Ну, бабушка подарила внучку квартиру. Соответственно, раз мы провладели этим объектом 3 года, мы получили его по договору дарения, значит, исключение из правила составляет, и мы снова получаем вычет в размере 100% от той цены, за которую мы его реализовали. Третья ситуация, никто нам его не дарил, и 5 лет мы им не владеем, значит, нужно заплатить налог. Одно из условий, которое может выбрать налогоплательщик, уменьшить сумму полученного дохода на размер документально подтвержденных расходов, которые он понес. Расходы, связанные с приобретением, со строительством, с необходимыми работами, значит, на этом объекте. Допустим, мы купили эту квартиру за 2 миллиона рублей. Соответственно, 3 миллиона минус 2 миллиона рублей, с 1 миллиона рублей мы уплачиваем налог по ставке 13%.
А услуги нотариуса будут входить в расходы?
В расходы будут входить те расходы, без которых, сейчас формулирую, применение этого объекта будет невозможно. То есть, если мы приобретаем объект недвижимости незавершенное строительство, то мы говорим о расходах по достройке этого объекта. То есть, речь не идет о том, какого цвета будут обои, сколько они стоят, да, значит, и какой там будет ремонт. Вот. Ну и, соответственно, последний вариант, повторюсь, когда у нас нет документов, откуда мы этот объект взяли, либо у нас эти документы есть, но, допустим, в нашем случае это будет пример, что мы купили эту квартиру менее чем за 1 миллион рублей. Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму полученного дохода на налоговый вычет в размере 1 миллиона рублей, ничем его не подтверждая. Значит, то есть этим можно воспользоваться либо в ситуации, повторюсь, когда таких документов нет на расходы, либо когда документы на расходы есть, но они меньше миллиона. В этом случае 3 миллиона минус миллион налоговый вычет, с 2 миллионов рублей мы должны заплатить соответствующую сумму налога.
А что, если квартира была приобретена в сданном доме, но так называемая квартира без отделки? То есть понятно же, что в квартире без отделки жить нельзя.
Да,
ее надо сначала отремонтировать. Вот стоимость ремонта
обустроить.
Она может, да,
вот как раз-таки, да. А вот как раз-таки каким 2 миллионам? А 2 миллионам расходов, ну,
нет,
на приобретение?
Мы ее купили за 2 миллиона, да, да, и на миллион потом еще отремонтировали, а потом продали за 3 миллиона.
В случае, если у нас есть документы, подтверждающие целесообразность реальность, значит, произведенных расходов, то есть это будут некие сметы, значит, документы, подтверждающие приобретение материалов в необходимом количестве и так далее, да, налогоплательщик имеет право расходы вот на доведение этого объекта до состояния пригодным, значит, согласно его назначению, учесть в уменьшении налогооблагаемой базы.
А вот кто необходимость этих расходов оценивает, кто будет принимать решение, ну вот рационально ли я установил золотой унитаз, например, в этой квартире?
Может, нет,
в том... платиновый, да? Керамический?
В том-то и дело, что такую необходимость, значит, ее, наверное, никто не оценивает. Налоговый кодекс устанавливает обязанность или право налогоплательщика учесть в расходах расходы, связанные с ремонтом, реконструкцией, модернизацией и так далее. И, соответственно, когда налогоплательщик представляет соответствующие документы в налоговый орган, налоговый орган с этими документами должен провести камеральную проверку. Да, мы говорим о том, что это специалист налогового органа будет изначально оценочно, а потом уже, исходя из положений законодательства, сложившейся судебной практики и так далее, понимать, насколько эти расходы были необходимы, смогли ли вы их доказать, обосновать и так далее, и так далее.
Налоговый орган спросит, почему вы простую керамику не поставили, а золотой поставили?
Я бы на месте налогового органа вообще сказал, что унитазы не входят, значит, в необходимый минимум. То есть необходимый минимум вы приобрели, допустим, квартиру.
С четырьмя стенами, полом потолком.
Да. То есть и пола у вас там нет, и вообще ничего нет, и вам с этим нужно что-то сделать, да, то есть там, когда вы должны полы заливать на начальном этапе. Потому что квартиру, если в ней не будет окон и дверей, вы, в принципе, не купите, это будет не квартира, да. Значит, то есть нечто, что незавершенное, но эта норма, она касается ведь не только квартир, то есть она касается, допустим, недостроенного коттеджа. То есть, да, он коттедж, он на каком-то этапе строительства зарегистрирован, но раз он еще не достроен, то есть вот вы несете расходы по его достройке.
Так называемая коробка с крышей. Мы продолжим эту тему после федеральных новостей. Оставайтесь на эхе, очень скоро вернемся.
Налоговый акцент.
13.33 на часах. Программа «Налоговый акцент». У микрофона Андрей Денисенко. Помогает мне вести эту программу Наталья Русакова. И в гостях у нас аттестованный налоговый консультант Петр Захарченко. Так, я посмотрел вопросы, которые поступили с сайта. Ну вот, слушайте, есть все-таки один вопрос. Он, конечно, тоже широкий, но в нем есть слово «недвижимость», поэтому я его задам. Елена спрашивает: добрый день. Главой страны было сказано, что повышения налогов для малого бизнеса не будет, но на малый бизнес влияет изменение налогового администрирования, повышение МРОТ, изменение кадастровой стоимости недвижимости, изменение ставки центральным банком. Куда может обратиться предприниматель, чтобы получить квалифицированный ответ с учетом специфики его деятельности? Ну вот давайте по недвижимости поговорим, да, если это самое изменение кадастровой стоимости недвижимости нанесло ущерб деятельности предпринимателя, куда он может обратиться, чтобы защищать свои права?
Не совсем понял вопрос в той части, что причинно-следственная связь. Да, глава государства пообещал, что налоги не будут повышаться, налоги еще пока не повышались. А в части того, куда ему необходимо обратиться, то есть по обжалованию кадастровой стоимости, сначала, Наталья, помогите мне, согласительная комиссия, да, то есть по регулированию споров по обжалованию кадастровой стоимости.
Начались вопросы.
При Росреестре, да-да-да. Ну, значит, не так часто, на самом деле, это происходит. Значит, обратиться мы в эту комиссию должны в течение 6 месяцев, опять же, со дня, когда узнали, или должны были узнать, то есть с 1 января, то есть с этой нового акта, которым установлена была эта кадастровая стоимость. И в случае, если решение этой комиссии по регулированию споров нас не устроило, мы имеем право, соответственно, обратиться с соответствующим заявлением в суд.
Да причем срок этот 6 месяцев, он не восстанавливается. Пропустили, и все, ваши проблемы, к сожалению.
Более того, новая кадастровая стоимость начнет действовать с того периода, в котором вы получили либо соответствующее решение комиссии по регулированию споров, либо соответствующее решение суда.
Друзья, я напомню, контакты для связи, мы готовы уже телефон прямого эфира включить 2066-066, если у вас есть вопросы, которые касаются налогообложения в сфере недвижимости, пожалуйста, можете эти вопросы задать нашему эксперту, ну и WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7963-870-1000 и ICQ 404-582-017. Такой вопрос еще у меня. Кадастровая стоимость, она вообще насколько, на какой период устанавливается, то есть как часто она может меняться? Ну, у нас в стране ведь идет инфляция. Цены, как правило, растут, да, хотелось сказать, скачут туда-сюда, но они, в общем, не скачут в одном направлении все время. И понятно, что у государства есть, ну, вполне такая естественная потребность собирать как можно больше и как можно ближе к адекватному ценнику, так скажем, да. Вот инфляция, допустим, 12% у нас годовых, 15%, а вот кадастровая стоимость как часто пересчитывается?
Насколько я помню норму закона, законодатель имеет право менять кадастровую стоимость как угодно часто, но не реже одного раза в 3 года. Угу. Значит, если я не ошибаюсь, то это звучит именно так. Угу. Поэтому вот примерно с этим. Я думаю, что эта ситуация более-менее устаканится, потому что первые споры с кадастровой стоимостью начались в прошлом году, и уже таких ярких историй, когда в 50 раз завышено, да, то есть или какие-то подобные случаи, но в этом году уже не слышно.
Звонок давайте примем. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, это Игорь говорит. Вопрос такой, вот договор мены, допустим, сейчас машины возросли в цене, и отдельные модели сравнялись уже так же, как и при социализме, со стоимостью квартиры. Если просто идет договор мены машины на квартиру, как вот там идет расчет налоговой базы, и вообще она нужна или нет, если просто есть договор мены?
Спасибо.
Говорю, да? По общему, да, значит, правилу, согласно положению Гражданского кодекса, по договору мены обе стороны выступают одновременно и продавцами, и покупателями. Поэтому, разумеется, мы обязаны определить налогооблагаемую базу у каждой из стороны. Причем нужно отдельно сакцентировать внимание, что те налоговые вычеты, о которых мы сегодня говорили, они применимы к недвижимости. То есть для автомобиля мы применяем понятие прочего имущества, и по общему правилу налогом облагается та сумма, за которую был продан автомобиль, за минусом 250 тысяч рублей. Либо, соответственно, за минусом той суммы, за которую он был приобретен. То есть при заключении договора мены сторонам необходимо будет понять, какие налоговые последствия возникли у каждого из них. Соответственно, если я взамен автомобиля получаю квартиру, это договор равноценной мены, либо мены с доплатой, то есть и, исходя из этих последствий, уже делать выводы. Но уменьшить налогооблагаемую базу от реализации квартиры на приобретенный автомобиль не получится.
Ясно. А квартира на квартиру когда?
Квартира на квартиру...
Например, там, поменять четырехкомнатную на двухкомнатную и однокомнатную без доплаты один в один.
Если это без доплаты, то в данном случае налогооблагаемая база не возникает, точка. Да? Угу. А если мы говорим, когда мена неравноценна, значит, нам необходимо определять, когда она возникла. То есть налоговый кодекс устанавливает, кроме налоговых вычетов, связанных с приобретением недвижимости, также налогоплательщик имеет право воспользоваться вычетами, связанными с реализацией недвижимости. И вот здесь уже необходимо будет по конкретному налогоплательщику определяться, пользовался он таким вычетом, есть ли у него на это право, значит, и какие суммы, исходя из этой сделки, у нас остаются.
У меня есть вот еще такой вопрос. Неясен алгоритм исчисления налога в той ситуации, когда, например, налогоплательщик в 2016 году будет продавать квартиру, полученную им в порядке наследования от родителя умершего 1 января 2016 года. Ведь, с одной стороны, с указанной даты действует новый порядок определения налоговой базы, а с другой стороны, он применяется только к операциям с недвижимостью, приобретенной после 1 января.
Также не понял вопрос, то есть после 1 января, 1 января это уже после 1 января, или вы имеете в виду, что 1 января день, когда новая редакция закона не действует?
Да. У нас же, получается, сделки датируются вот 2 января, и все, закон применяется.
Согласно закона, согласно 382 федерального закона, угу. Который... дополнил налоговый кодекс 217 статьей, значит, об особом порядке обложения сделок, о чем мы сегодня говорим, соответствующая статья вступает в силу с 1 января 2016 года.
То есть сделки с 1 января?
С 1 января, да. То есть все, что произошло, начиная с там, 0 часов, 1 минуты 1 января.
Петр, такой вопрос еще. Есть ли у квартиры несколько собственников? и вот как...
Совместная, да?
Да, совместная собственность. Как здесь распределять между ними этот налог, если они, допустим, три человека, их, и они все втроем решили продать квартиру? И сразу вдогонку вопрос, если один только из собственников продает свою долю в квартире, вот тут какие нюансы могут возникнуть, если они вообще?
В этом вопросе законодатель логичен и последователен. То есть, если долю в недвижимости, причем, повторюсь, опять же, не только в квартире, то есть это земельные участки, коттеджи, дачи, дома продают собственники, то каждый из собственников уплачивает налог пропорционально той доле, которой он владеет. Если мы говорим про налоговые последствия при реализации соответствующей недвижимости. Точно так же каждый из собственников, если у него есть такое право, имеет право на налоговый вычет, связанный с приобретением недвижимости в тех долях, в которых он ее приобретает. То есть я имею в виду возврат 13% суммы НДФЛ от суммы, потраченной на приобретение недвижимости. Возникает интереснее ситуация, когда, к примеру, супруги продают общую недвижимость, да, то есть общую совместную недвижимость, но в данном случае они вольны либо воспользоваться по общему правилу налоговым вычетом в размере 50 на 50, то есть каждый по половинке, либо распределить этот налоговый вычет в любой пропорции от 0 к 100.
Звонок у нас был. Еще раз наберите, пожалуйста, 2066-066. Ответим на ваши вопросы. Так, был у меня еще вопрос. Ну вот как. А, ну про супругов мы уже, собственно, только что с вами поговорили. Давайте примем звонок буквально секунду. Добрый день, как вас зовут и ваш вопрос?
Меня зовут Федор. Я, может быть, ответ уже был на мой вопрос, я просто прослушал. Меня интересует, знаете, что я, допустим, я хочу это своей внучке сделать дарственную квартиру. Вот с этой как бы сделки тоже налог вычитается или как?
Спасибо за вопрос.
Повторить, наверное, нужно будет все-таки, Петр Игоревич, по дарению.
Да, да. Сделки по дарению между близкими родственниками не облагаются налогом. То есть, если вопрос заключается в том, нужно ли будет внучке заплатить какие-либо суммы налогов от квартиры, полученной в дар, нет, не нужно. Если эта квартира будет получена от близкого родственника, если, соответственно, это дедушка, согласно положению Семейного кодекса, налогооблагаемой базы не возникнет. А вот если внучка владеет квартирой менее 3 лет, решит ее реализовать, то тут уже она будет руководствоваться общими положениями. С суммы полученного дохода нужно заплатить налог.
Ну, то есть по общим правилам уже будет полное исчисление там, в зависимости
от расчета, с учетом тех льгот или вычетов, о которых я сегодня говорил.
Про повторное предоставление имущественного налогового вычета в течение вот 1 года, если человек несколько раз квартиры покупает, продает, ну вот счастливый человек,
да, не это...
знает, куда деньги девать.
Ну, опять же, нам нужно разобраться. Мы говорим о налоговом вычете, связанном с реализацией или с приобретением недвижимости. Речь, скорее всего, идет о изменении налогового кодекса с 1 января 2014 года в части имущественного вычета, связанного с приобретением недвижимости. Значит, в той редакции, в которой на сегодня закон применяется, при приобретении недвижимости налогоплательщик имеет право получить имущественный вычет в размере 13% от суммы, не превышающей 2 миллиона рублей. Эти 2 миллиона рублей могут быть израсходованы как в рамках одного объекта недвижимости, так и нескольких объектов недвижимости в течение там, нескольких лет. Это если говорить про имущественный вычет, когда этот налогоплательщик приобретает несколько раз в год. Если же мы говорим про имущественный вычет в размере 1 миллиона рублей, связанного с реализацией объекта недвижимости, сегодня мы этот случай рассматривали, то есть мы продаем квартиру, у нас нет документов, или у нас есть документы, но они меньше 1 миллиона рублей, мы хотим уменьшить на 1 миллион рублей, то вот этим вычетом можно воспользоваться неограниченное количество раз в жизни, но один раз в год, то есть один раз налоговый период.
Но в любом случае это право, которое дается налоговым кодексом.
Да, разумеется, право можно воспользоваться,
да,
можно не воспользоваться.
Да, может им воспользоваться.
Зарплату может, можно получить, а можно не получить. Право такое есть, да?
Лучше получить.
Лучше получать,
да. Друзья, мы вынуждены заканчивать. Хочется пожелать всем получить зарплату.
Еще в старом году, да?
Да, перед Новым годом. Напомню, была у нас в эфире программа «Налоговый акцент». Провел ее Андрей Денисенко. Помогала мне моя соведущая Наталья Русакова, руководитель юридической компании «Магнат Пермь». И в гостях у нас был эксперт Петр Захарченко, налоговый консультант и адвокат. Оставайтесь на эхе, впереди много интересного. Удачи,
друзья. Всего доброго.
До свидания.
Налоговый акцент.